Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Следы ушедших». Радиопередача посвящена талантливым людям, которых уже нет с нами, но память о них жива. И жива благодаря писателю, поэту, режиссеру и лауреату 5-го фестиваля кино и литературы «Словечья» Евгению Лобанову. Два раза в месяц мы будем встречаться с Евгением и беседовать в основном о поэтах, которых знал Евгений и которых уже нет с нами. Сегодня предлагаю вам поговорить о Дине Штемпелевской, поэте и авторе собственной книги, книги воспоминаний.
Здравствуйте, слушатели! Вообще-то ее по-настоящему звали Диана, Диана Николаевна Штемпелевская. Но вот судя по ее характеру, по ее внутреннему настрою, что ли, она это имя Диана очень не любила и всегда ее называли Диной Николаевной. Я познакомился с ней, по-моему, на литературном семинаре Юрия Валерьевича Конецкого, который проходил на Уралмаше, в бывшем ДК Уралмаша. И когда она прочла стихи, я сразу ощутил, что талант у нее есть. Может быть, не ограненный, но все-таки есть. И отметил это, покритиковал какие-то ее слабые строчки, и она, на удивление, отнеслась к этому очень и очень хорошо. И потом она всегда просила, чтобы ее критиковали, чтобы ей указывали на ее ошибки, что, в общем-то, довольно редко в последнее время случается. Обычно наоборот, если чуть-чуть кого-то покритикуешь, значит, начинаются вот обиды какие-то, вот да какое вы право имели, там и так далее. Дина Николаевна всегда об этом пеклась, всегда ей это нравилось. Она очень любила по-человечески Юрия Валерьевича Конецкого, всегда за него как-то заступалась, если там, ну, нападки все равно какие-то, как они были, там, с конца 90-х, так они, в общем-то, до конца и продолжались. И потом, когда его не стало, она очень жалела об этом, и жалела его по-человечески, и ей не хватало вот этих вот обсуждений ее поэзии, и не только ее, в которых она могла бы учиться. Дина Николаевна – это ребенок войны. Она родилась в городе Прохладный, бывшая станица Прохладная, в Ставрополье. Потом, во время эвакуации, она появилась здесь, работала лаборанткой на Талицком заводе. А потом уже, я не помню, в 70-е, по-моему, годы или 60-е даже, она перебралась в Свердловск и работала лаборантом в институте «Уралмеханобр». И там ее до сих пор помнят и любят. Она там бывала, когда какие-то общие праздники были, какие-то вот там юбилей института там, или еще что-то, ее всегда приглашали, и она там читала стихи, и распространяла там свои книги, и стихов, и воспоминаний. Дина Николаевна всегда мне напоминала Ларису Порфирьевну Ратушную, поэтессу, о которой я уже говорил. И Дине Николаевне я тоже говорил, что вот, ну, очень похожи вы. Во-первых, тем, что и Лариса Порфирьевна, и Дина Николаевна были всегда очень открытые. Они всегда стремились собирать у себя дома творческих людей. То есть вот сколько места хватит, настолько стол и накроет. И всегда на столе стол был полный, и у одной, и у другой. Несмотря на то, что, в общем-то, денег не хватало, и Дина Николаевна, вот она стремилась там чуть не каждый месяц собирать поэтов. Были у нее и Юрий Валерьевич Конецкий, и Елена Викторовна Захарова, и Наталья Никитина. В общем, там много-много можно продолжать. То есть там, ну, человек до 15 в ее маленькой комнатушке на Новгородце. И вот сколько входило в ее маленькую комнатушку на улице Новгородцевой, столько там за столом и сидело. Там читали стихи, пели песни, и она в свое время участвовала в хоре, пела в хоре. И голос у нее был интересный, она очень любила Украину, она любила украинские песни, жила какое-то время там, вот, и... Собственно, сейчас уже вот раз так разговор пошел об этом, я очень часто с ней созванивался, и мы читали друг другу стихи, и свои, и не только свои, на разные темы разговаривали, в общем-то, не только литературные, там, и музыкальные, и какие угодно. И вот весной 2022 года Я ей позвонил, думаю, что-то давно я Дине Николаевне не звонил. Позвонил ей и услышал голос ее дочери. Я говорю, а Дина Николаевна где? Ну, она в больнице, там что-то это, сердечко пошалило. Ну, то есть так вроде сказала, что не совсем что-то вот как-то вот так.
А что-то серьезное было?
Было, да, было серьезное. И 8 марта 2022 года ее не стало. А я звонил буквально, может быть, ну, я не знаю, числа 4-5 марта. И я очень подозреваю, очень сильно подозреваю, что это из-за начала, в общем, событий на Украине, потому что она Украину очень любила, у нее там остались и очень хорошие воспоминания об этой стране, собственно, как и у меня, я тоже там бывал, в Северодонецке, в Луганске, тогда в Варшаловграде, вот, и родственники, в общем-то, у меня там, и вот она очень волновалась. И я подозреваю, что вот из-за этого. Последние годы она очень плохо уже ходила. Тем более у нее был очень значительный вес, что, естественно, на сердце тоже не очень хорошо влияет. Но вот и особенно ее, наверное, подкосила еще вот эта вот эпидемия ковида. Не из-за того, что она там болела, не болела, а из-за того, что она просто не могла собрать людей. Это ей на несколько месяцев хватало вот этих вот эмоций, которые она получала. Ее все любили. Мне кажется, у нее там даже каких-то вот врагов или недоброжелателей не было. Ну, по крайней мере, я вот не видел и не знаю, и никогда не слышал. Всегда все о ней очень-очень хорошо отзывались. И вот, наверное, я вот парочку стихов прочту на «Волчихе». Это действительно было... На Волчихе они выезжали, по-моему, с институтом Урал-Механобр, как она мне рассказывала. И вот после этого выезда у нее написалось такое стихотворение. «Листва полощется на кронах, в прозрачные синие небеса, зеленым бархатом на склонах нависли хвойные леса, а на лугах скосили сено, в стога собрав дары земли, речушка стала по колено, ромашки солнцем расцвели. Печуги стайками взлетают, уча детенышей летать, и нивы хлебные без края лелеют колос, словно мать. Родимый край, краса земная, да будет с вами благодать, глазами в небе утопая, за это все молюсь опять». То есть вот такая вот вроде бы зарисовка, просто зарисовка, но в этой зарисовке вот чувствуется душа, чувствуется ее вот настроение, ее вот эта вот любовь ко всему и желание, в общем-то, обнять весь мир. Собственно, как оно и было. Но вместе с тем, она, как истинная кубанская казачка, она могла и шашкой помахать. То есть, что-то, если ей не нравилось, она могла вот так вот, ну, собственно, такая же и ратушная была. Абсолютно такая же. И еще одно стихотворение, она очень любила осень. И вот у нее очень много стихов об осени. И как раз вот на одной из них я тоже написал песню, единственную, правда, на ее стихи, она ее знала, я ей частенько ее пел, когда бывали мы и в компании у нее, и иногда я там бывал у нее один, и я успел записать видео, как она читает свои стихи, то есть это видео у меня осталось. «Жду осень, я осень жду, когда зимой снежной дышу взахлеб морозным ветерком, и жду тогда, когда весною грешной целуюсь с первым трепетным листком. Я осень жду, когда полдневным летом, наполнясь зноем до мельчайших пор, следы оставив на песке прогретом, плечом вскрываю зеркала озер. Я осень жду, когда над речкой узкой, собой украсив дряхленький мосток, замечется пугливой трясогузкой, сорвавшись с ветки золотой листок. Я осень жду, в слезе росы читая ее прихода близкий приговор, когда на блеклом небе птичья стая чертит прощально кружевной узор. Я осень жду, когда душе в угоду ее дожди мое лицо секут. Я жду ее в любое время года, как лишь его единственного ждут. Я с нею жду заветного свидания, всегда такую разную любя, чтобы однажды высказать признание и с днем ее стихом связать тебя». То есть вот, опять же, вроде бы такая вот зарисовка, но это больше, чем... Это гораздо больше. То есть там опять и настроение, там и, в общем, там все.
Евгений, а семья ее поддерживала? Супруг, дети, как относились? Или не было семьи у нее?
Семья у нее была, у нее есть дочки, у нее есть, по-моему, внук. Но поддержка, она была, в общем-то, не, на мой взгляд, не до конца, то есть не полной. Поддержка была неполная, потому что она вот мне признавалась, что когда она книгу воспоминаний свою издавала, очень хорошо изданная, я ее верстал, я ее читал, поэтому я это знаю, там очень много фотографий разных лет, она мне признавалась, что вот она, сколько-то денег ей дали родные, а сколько-то она, ну, не хватало. И она вынуждена была вот со своей пенсии откладывать на издание этой книги. Но эту книгу очень хорошо приняли, причем не только здесь, но и в других городах, куда она отсылала там своим друзьям, знакомым. Ну вот так. И мы узнали все, кто ее знал, все близкие там поэты, потому что была такая, в общем, компания достаточно узкая, которую она приглашала к себе домой. Мы узнали о том, что она умерла только после того, как ее похоронили. То есть никого из близких поэтов не позвали. Хотя это уже было, ковида не было. Это 22-й год, это март. Вот, и все. И никто даже не позвонил. Хотя знали, что я с ней очень хорошо общаюсь.
Конечно, не приглашают на похороны, но все равно оповещают знакомых, друзей, близких.
Ну, я не знаю. Вот этого я не знаю. Но, то есть у меня такое ощущение, что как-то вот, ну, к ее литературному творчеству дома относились, в общем-то, пишет и пишет. Очень часто, я с этим сталкиваюсь постоянно. Постоянно с этим сталкиваюсь. И у меня такое ощущение, что просто вот родные, они... относятся часто, очень часто. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Ну, то есть, вот так вот, несерьезно. Ну, пишет что-то, пишет. И только потом, иногда, оказывается, этот человек писал, наш родной человек писал очень серьезные вещи, и, оказывается, к нему очень серьезно относились в литературных кругах. То есть, иногда это вот как откровение. Ну, вот так вот. Это, к сожалению, это данность. Тех, кто поддерживает, очень мало из этого.
Напомню, сегодня мы беседовали о Дине Штемпелевской, поэте, авторе книги «Воспоминания». Это книга о своей жизни. И, Евгений, какой у вас портрет о ней сложился, помимо того, что она такая лучезарная, хлебосольная?
Ну, она, кроме этого, ну, таких людей, в общем-то, лучезарных, открытых, достаточно много. Но она еще и талантлива. Она еще и талантливая. И это человек, который учился до последнего дня своей жизни.
Это важно.
Это очень важно. Потому что я слышал иногда от творческих людей, ну, мне уже много лет, чему мне учиться? Зачем мне сейчас учиться? До последнего дня надо учиться. Вот это такое вот даже, наверное, пожелание всем. Всем слушателям, всем, кто нас сейчас слышит.
В завершении программы прозвучит песня на стихи Дины Штемпелевской «Первый лист осени». Исполняет Евгений Лобанов.
Звуки осени, музыка вальса, лист летит, словно в танце кружа. Ему первым дано оторваться, хоть живой еще зелень свежа. Кружит, кружит и вальс, будто слышит этой музыке отдан поклон. И разносит по окнам, разносит по крыше вальс одином призрачный. Звон, уже подчиняясь законам, его ветер сорвал в торопях и по жизненным вечным канонам не удержишь его на ветвях. Кружит, кружит и вас будто слышит этой музыке отдан поклон и разносит по окнам, разносит по крышам пальсодивным призрачный звон. Отгорел, отныло, отпело лето в песнях ветру и лучей. Первый лист подтвердил неумело невозвратно сгоревших свечей. Кружит, кружит и вальс будто слышен этой музыке отдан поклон и разносит по окнам, разносит по крышам пальсодивному призрачный звон. И разносит по окнам, разносит по крышам пальсодивного призрачный звон.
Напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Следы ушедших». Радиопередача посвящена талантливым людям, которых уже нет с нами. О них рассказывает писатель, поэт и режиссер, также лауреат 5-го фестиваля кино и литературы «Словеча» Евгений Лобанов. Веду беседу я, журналист православного радиоканала «Воскресенье» Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио. До свидания.